Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Что объединяет людей с наибольшей вероятностью? Николай Рерих утверждал, что искусство, и трудно не поверить в это. Во-первых, из-за несомненного авторитета мыслителя и художника, а во-вторых, из-за абсолютной власти, какой обладает красота, суть искусства. Общество Николая Рериха существует в огромном количестве стран, с самыми разными этносами и историей. Это еще один феномен, связанный с его именем. Статья в Википедии, посвященная ему, одна из самых длинных и насыщенных многообразными фактами его интересной и глубокой жизни. Художник, философ, путешественник, основатель учения «Живая этика», участник многих культурных и философских обществ, автор и инициатор всемирного движения «Мир через культуру». Этот, без преувеличения, гений земли русской оказал влияние и на страны Центральной Азии. Даже тот, кто не думал о карьере в искусстве или философии, оказывается под очарованием гуманистических идей и эстетических образов Николая Рериха. Они и есть инициаторы обществ его имени. Одно из таких появилось в Бишкеке, и сегодня его основатель, директор музея Николая Рериха Эльвина Куликова, у нас в студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Фаизовна, во время подготовки к нашему разговору я нашел вот такую информацию. Знакомство с жизнью и творчеством Николая Рериха включено в обязательную программу обучения старшеклассников в индийском штате Химчал-Прадеш. Вы знали об этом?
Нет, впервые слышу.
Вот. Такое решение принял Совет по образованию этого региона на севере Индии, где долгие годы жили Николай Рерих и его семья. Власти этого района считают, что подрастающее поколение должно знать о жизни и наследии такой необычной личности. Ну а поскольку в наших школах Рериха не проходят, прежде чем мы начнем говорить о музее, хочу вместе с вами напомнить нашим радиослушателям самые значительные моменты жизни Николая Константиновича Рериха. Биография Рериха необычна. Родился, учился живописи и работал в Петербурге. Участвовал в выставках Союза русских художников. После революции уехал в Лондон, затем в США, где основал музей Рериха. Затем жил в Индии, где к его напоминающим древнерусские фрески монументальным полотнам на любимые им темы из истории и мифологии дохристианской и христианской Руси добавились индийские сюжеты. В вашем музее находится более 200 его работ. Они представляют все периоды его творчества? Или и сколько было этих периодов, циклов или серий, если можно так сказать?
Я могу перечислить то, что есть у нас. У нас есть, пожалуйста, серия «Знамена Востока», серия «Его страна», «Сны Востока», картины, которые относятся после Центральноазиатской экспедиции, азийская серия. Это прям у нас целая стена, выложенная мозаикой из его полотен гор, если так можно сказать. Да, есть еще славянская серия, есть у нас серия, посвященная мыслителю человечества, это Иисусу Христу. Ну, наверное, все. Есть еще картина Святослава Николаевича Рериха, это сына.
А сюжеты и темы картин связаны с его экспедициями?
Да.
Можете их назвать и кратко описать? Основное, наверное, это, наверное, путешествие по Центральной Азии.
Да, можно так сказать, что вообще его жизнь можно разделить. Половина жизни он готовился к этой центральноазиатской экспедиции, причем вот прям с молодости, потому что два его сына, они тоже как бы стали частицей или, как сказать, частью этой центральной экспедиции, то есть частью плана этой центральноазиатской экспедиции.
Значит, сразу назовем их Юрий и Святослав.
Юрий и Святослав, да.
Юрий даже отвечал за охрану этой экспедиции.
Да, да,
он был
такой
военизированный человек.
Это была настолько грандиозная экспедиция, которой Николай Константинович посвятил свою жизнь. То есть было время, период до подготовки к экспедиции, и все остальное – это после, где вторая половина – это написание картин по результатам этой экспедиции. Огромное количество научного материала они привезли с экспедиции. И для этого они даже в Кулу, поместье Нагар, которым нам посчастливилось в этом году быть, был построен институт Урусвати, Там предполагалось проводить очень серьезные
исследования,
которые должны были показать существование более тонких энергий, более тонких миров. Но, к сожалению, Вторая мировая война, Великая Отечественная война остановила эти исследования. Сейчас институт находится, живет, вернее, не живет, а, скажем, находится в законсервированном виде, но ждет своего времени. Хотя ученые со многих стран приезжают и берут какие-то материалы. То есть он открыт для исследователей. Но пока вот в таком фоновом, как сказать, режиме работает.
Вот что говорят источники о Центральноазиатском путешествии. В 1923 году он вместе с семьей приехал в Индию и сразу же начал готовиться к важнейшему путешествию в его жизни, в экспедицию по труднодоступным местам Центральной Азии.
Угу.
Эти территории интересовали его не только как художника. Он хотел изучить и решить проблемы, связанные с мировой миграцией древних народов. Маршрут был длинным и сложным. Он проходил через Сикким, Кашмир, Синьцзянь, все знают, это Китай, Сибирь, Алтай, Тибет и даже нехоженые области Трансгималаев. Такой путь изображен на вашей карте в музее.
Да, да, да.
По количеству собранного материала данную экспедицию можно смело заносить в число крупнейших экспедиций 20 века. Длилась она 39 месяцев, 1925 по 28 годы. Посмотрел вчера фильм нашей землячки Татьяны Борщ. Николай Рерих, Алтай, Гималаи. Не смотрели?
Нет, еще не смотрела.
Очень много информации.
Да.
А двумя словами охарактеризовать экспедицию можно так. Подвиг и драматизм. Вот что писал в дневниках сам Рерих. Высота перевала в 6000 метров. Рисовать невозможно. Коченеют руки. Кожа лопается, как разрезанная. Каждый неверный шаг – верная смерть. Елена Ивановна по 13 часов в седле. Елена Ивановна – это его жена, хрупкая женщина, пианистка, да,
да,
и аристократка. На горном плато Чхантхан их остановило правительство Тибета и запретило какое-либо движение. На горном плато Чантанг их остановило правительство Тибета и запретило какое-либо движение. Дальше идти нельзя. Возвращаться нельзя. Запрещено общаться с кем-либо и покупать пищу населения. Идет пятый месяц стояния. Морозы свыше 40 градусов. Снега и метели заносят легкие летние палатки. Люди обрекаются на голодную и холодную смерть. Из 104 караванных животных погибает 90. И только после гибели 5 человек власти Тибета разрешают покинуть перевал. А через 40 лет выяснилось, что это были происки одной из иностранных разведок.
Угу.
В комментариях люди, посмотревшие фильм, пишут: «Только подумать! Пройти 25 тысяч километров, две пустыни, 35 перевалов, в походных условиях работать, писать статьи, чертить карты или зарисовки на будущее. Это же какое надо иметь мужество, силу воли, устремленность, наблюдательность и выносливость».
Да.
Другой человек пишет: 25 километров. Он
тысяч.
Побывал во многих, да, 25 тысяч километров. Он побывал во многих уголках мира. Как это все успеть? Рисовать, писать, составлять карты, вникать в эти религии все? Не понимаю. И вопрос, они были людьми или кем-то еще?
Конечно, людьми. Но людьми необычными. Пришли с определенной миссией, которую выполнили и ушли.
Пожалуй, самые популярные картины Рериха созданы именно под впечатлением от этих путешествий и великих гор. Знаменитая серия картин «Учителя Востока» или «Знамена Востока»,
«Знамена
да,
Востока».
Да, как вы уже называли. Они у вас есть?
Да.
Все 19 полотен?
Да.
Вот серия «Знамена Востока», в ней те, кто в разные времена указывал миру путь в лучшее будущее, к общине равенства всех людей?
Да. «Знамена Востока».
Кто там?
Надо сказать,
изображен?
Что в нашем музее репродукции. Не оригинальные работы, не подлинники, конечно. Это репродукция. Фотография оригинала, распечатанная на холсте. Но каждая репродукция, она доподлинно повторяет свой оригинал. Единственное, размеры меньше. Поэтому, когда к нам приходят посетители, они, можно сказать, получают ту же самую энергию, не хуже, чем от подлинников. Это я так немножко отошла. А вернемся к знаменам Востока, да?
Ну, знамена это фигурально, да. На самом деле это люди.
Он не случайно давал название своим картинам. Вообще Николай Константинович достаточно высоких требований человека и ответственности, он ничего не делал случайно. И если нам иногда так кажется, то это только потому, что мы чего-то не знаем или недопонимаем. Надо разбираться, почему он так называл или писал. Знамена Востока. Что такое знамя? Знамя – это тот символ, тот знак, под которым собираются войска одной стороны и другой. Здесь, называя эту серию «Знамена Востока», он, цель у него была одна, что любой человек, любой национальности или вероисповедания, подойдя к этой серии, и обязательно увидит своего учителя, того высокого духа, которого он любит, которого он слушает и слышит. К примеру, в серии «Знамена Востока» можно найти пророка Мухаммада, можно найти Иисуса Христа, можно найти Будду, Миларепу, Нагарджуну, Конфуция. То есть человек из любого учения найдет своего учителя.
Вот.
Как бы такое собирательное значение «Знамена Востока». И у него подспутно где-то должно выстроиться такое понимание единства, объединения, что все едино, что все из одного источника, что нечего делить. Вот так примерно.
А вот Иисус, Моисей, Мухаммед, Будда, это понятно, а кто такие Миларепа и Нагарджуна, которых вы назвали?
Это учителя буддизма. Здесь изображены в этой серии есть те, которые приносили учение человечеству и своим жизненным подвигом как бы продвигали их сознание в эволюцию, а есть те, которые приходили вслед за учителями и очищали их учение. Ведь там в течение каких-то 100 лет учение, данное из источника, оно искажается, люди туда что-то своего добавляют или что-то забывается. И тогда следом за учителем приходит другой высокий дух и возвращает сознание людей к истине, к источнику, к первоисточнику. Вот такими были Миларепа, Падмасамбхава, Конфуций.
Лао-цзы,
да. Они все говорили, что мы ничего не даем нового. Мы вам даем то, чтобы вы вспомнили то, что когда-то было. То есть они никогда не претендовали на новое учение.
То есть Резич считал, что все религиозные доктрины идут из одного источника и несут людям одну и ту же истину. Обращал внимание на непротиворечивость и взаимодополняемость великих мировых религий и учений.
Да, так и есть. Единственное, каждое учение, которое приносилось на Землю, оно давалось на тот уровень сознания, куда приходил учитель. К примеру, пророк Мухаммад пришел в арабские племена, где существовали, абсолютно, несмотря на то, что это народ был такой гордый, честный, смелый, но там существовали абсолютно дикие нравы, когда кровная месть. Или отец должен был закопать живьем свою старшую, только что родившуюся дочь. Иначе его покрывали позором. В одной семье было до 20 божеств, то есть там было многобожие. И туда приходит пророк Мухаммад и несет понятие об одном боге. То есть учителя тоже не случайно приходили именно в тот или в другой народ. Там, где это было необходимо на данный момент, туда их и посылали.
А «Матерь мира» — это серия, посвященная великому женскому началу?
Нет, «Матерь мира» — это как раз центральное полотно серии «Знамена Востока». Сам Николай Константинович говорит, что это тайна мироздания, это то женское начало, которое посылает своих сынов для подвига на Землю, чтобы нас просвещать, продвигать наше сознание в эволюцию. Ведь многие сейчас, конечно... многие, не знаю, я не проводила статистику, но кто-то говорит, что человечество зародилось случайно на этой планете, и там, не бывает такого случайно, потому что настолько все продумано, настолько все не случайно, что сказать, что из вот этого случая что-то родилось грандиозное, нет, конечно, нет.
А чем интересен алтайский цикл?
Алтайский период Центральноазиатской экспедиции, вы знаете, это на самом деле люди, которые Я сейчас немножко в сторону уйду. Дело в том, что куда бы они ни приезжали, на Алтай или вот эта зимовка незапланированная на высоте 4600 метров над уровнем моря, они везде проводили свои научную деятельность. Они писали картины, они что-то изучали. И прежде чем сказать, для чего они заехали в Верхнюю Эмон, нужно сказать о цели экспедиции. Целей было достаточно много. Это была и художественная, научная, археологическая и сокровенная. Вероятно, но об этом не пишется. Может быть, где-то пишется, потому что текстов, конечно, очень много. Но мы можем только догадываться, для чего они туда заезжали. Верхний Уймон – это гора Белуха, это святая гора алтайцев. Кстати, алтайцы вообще не восходят на нее. Они говорят, мы не можем топтать святое.
Ну, Алтай для Николая Рериха был важным связующим звеном между Россией и Индией.
И Россией,
он даже увидел перекличку между сказаниями Тибета и Алтая. На Тибете народ Агарти живет в подземных городах Шамбалы, по преданиям. А на Алтае народ чуть ушел от врагов под землю в страну равенства всех людей Беловодья. Предполагал, что у этих преданий один источник.
Мы, конечно, можем много сейчас наговорить и напридумывать, но я предпочитаю эту тему не поднимать, потому что никогда не знаешь, на какое сознание упадет эта информация. И тогда можно много неприятных вещей получить.
Ну вот о конкретной информации можно говорить, потому что картина же это конкретная информация. Вот известная картина «Ойрот, вестник белого бурхана». Угу. Это же алтайская тема?
Алтайская тема, написанная по легенде об Ойроте. И когда я изучала эту картину, она говорит о том, что этот Ойрот, вестник белого бурхана, а бурхан – это тот самый Будда. То есть предполагается, что и Будда был на Алтае, как и Христос в Индии. Тоже, судя по картинам Николая Константиновича Рериха, который, опять скажу, не писал случайных картин.
Вообще, по количеству работ Николай Константинович может запросто быть включен в Книгу рекордов Гиннесса. За свою жизнь он написал более 7000 картин. И, кстати, о книгах. Ведь великое литературное наследие Рериха. Он написал сборник стихов «Цветы моря», около 20 прозаических книг, таких как «Твердыня пламенная», «Миф Атлантиды», «Алтай Гималаи», «Шамбала». Вы можете посоветовать что-то прочитать из его книг нашим радиослушателям? Какую именно? С чего начать?
С «Алтая Гималаев». Я думаю, что именно с него, с этой книги. Почему? Потому что, во-первых, прочувствовать слог, насколько это поэтично. Это, и не забывать, что это просто дневник, это путевые дневники. Но ощущение, что ты читаешь
стихи в прозе.
Да, можно так сказать. «Алтай Гималай», да, несомненно. Есть еще у него такая книга «Моя жизнь» называется. Он описывает свою биографию. Но опять же, это вот, когда ты читаешь, ты
настолько живо и образно.
Такое чувство непонятное, да. Как будто ты читаешь высокохудожественную книгу.
А я хочу сказать еще об одной книге. Это исследование нашего этнографа, доктора исторических наук, профессора Эмела Бакиевича Малдыбаева, который называется «Рерихи о кыргызах». Вот что он, в частности, пишет. В работе Николая Константиновича Рериха «Алтай и Гималаи», то, что вы порекомендовали, почти везде идет речь о кыргызах. Например, в каталоге картин мы увидели два названия на кыргызскую тему. «Кыргызский мазар», «Кыргызский аил», написанные в 1925-1926 году. К сожалению, они находятся в неизвестных частных коллекциях США. А в собрании вашего музея
есть две картины.
Есть эти же.
«Про кыргызы», да, и «Кыргызский мазар». Эти картины греют нам сердце, потому что мы понимаем, что он проходил где-то совсем рядом. И более того, он описывает действительно племена киргизов, он описывает... У Елены Ивановны мы читаем в письме о том, как
молодой джигит, подарил ей букет цветов.
Да. Эдельвейса, вручил ей эдельвейсы и также ускакал. То есть он даже не останавливался для беседы, просто и нету. Вот. И вот эти истории, конечно, они греют нам сердце. Да.
Помимо творчества, Рерих занимался общественной деятельностью. Он автор и создатель пакта Рериха. Почему так важен был этот пакт для мировой культуры?
Это очень серьезная тема, и она очень важная. Не то чтобы серьезная, она очень важная. До каждого надо донести, как и пытался Николай Константинович донести до человечества, что необходимо и важно беречь все культурные памятники, когда-либо созданных человеком. А почему? Потому что каждый памятник является своего рода магнитом, магнитом света, когда художник творит что-то, что-то культурное. Нет, не так, нехорошо. Когда
что-то художественное.
Художник творит свое произведение, будь то картина или ступа буддийская, или какое-то прекрасное здание, этот художник находится в духовном порыве, иначе быть не может, иначе бы он не создал это прекрасное произведение культуры. И те энергии, которые он вкладывает в них, они никуда не деваются. Так любой объект культуры становится своего рода магнитом света. И если этот памятник разрушен, то разрушается и свет. И если люди забывают про него, то он перестает говорить, он становится молчаливым. Но если, вот хорошая новость, если люди опять в свои взоры обращают к этому памятнику, он опять начинает работать, испуская вот эти вот энергии света. И таким образом, если Николай Константинович говорил, что на Земле не останется ни одного памятника культуры, то сознание человечества перестанет развиваться. Оно просто опустится опять до предела каменного века. Поэтому это очень важно, сохранять все культурные памятники, на что он и обращал внимание. И вот этот пакт Рериха именно направлен на охранность культурных памятников в военное время и даже в мирное время. Потому что он говорил, в мирное время еще больше памятников разрушаются.
То есть это был первый международный договор о защите культурных ценностей, инициатором которого был художник.
Да.
И смысл его был в том, что человечество не только должно развивать культуру, но и обязано ее защищать.
Да.
Рерих также надеялся, что пакт будет иметь воспитательное значение. Вот что он писал. «Пакт для защиты культурных сокровищ нужен не только как официальный орган, но как образовательный закон, который с первых школьных дней будет воспитывать молодое поколение с благородными идеями о сохранении истинных ценностей всего человечества». Хочу спросить еще вот о чем. На выставке Государственного музея искусства народов Востока, приуроченной к круглой дате Пакта Рериха, был представлен его знаменитый триптих, написанный в 1932 году. Центральная его часть — «Мадонна Орифлама».
Угу.
Две картины по бокам — «Святой Франциск» и «Святой Сергий».
Да.
Они были привезены из музеев разных стран и в России после своего создания воссоединились впервые.
Да.
Так вот, в центре триптиха «Мадонна Орифлама» — «Ори» — это золото, а «Флам» — огонь,
угу,
то есть золотой огонь. Ну, Орифлейм, да? Или, как ее называл сам художник, владычица червонопламенная, изображена с развернутым в руках полотнищем знаменем мира, знамени охраны культуры, охраны того, чем живо человечество. Она держит его в руках, как покров, охраняющий все самое прекрасное. И такое же знамя укреплено на вашем музее.
Угу.
А что там изображено и что означают эти символы?
Это знак триединства. Это очень древний знак. Он не принадлежит творчеству Николая Константиновича. Просто Николай Константинович, путешествуя и исследуя те или иные народности, обратил внимание, что этот знак встречается во всех народах и, самое интересное, во все времена. Еще до нашей эры встречался этот знак. Знак триединства. Но вдохновило его на создание, не на создание, а на, как сказать, не нарисовать, но
изобразить именно эти знаки.
Спасибо, изобразить.
На этом флаге.
Но вдохновило его изобразить этот знак именно Троица. Троица Рублева. И значение этого знака, повторю, знак триединства, у него много значений, но самое распространенное — это настоящее, прошлое, будущее в кольце вечности и искусство, наука и религия в кольце культуры. Ну и можно так сделать такую маленькую добавочку. Наука должна быть духовной, а религия должна быть научной. И все это должно облекаться в культуру. Вот тогда будет на Земле гармония, свет, и люди будут счастливы.
Вот наши радиослушатели уже, наверное, представили такое белое полотнище с красной окружностью и вписанными в нем тремя красными кругами, символизирующими единство прошлого, настоящего и будущего в кольце вечности или, по другой версии, религия, искусство и наука в круге культуры. Верно?
Да.
Ильна Фаизна, символы на знамени означают единство, но такой же единой была семья Рерихов. И в горе, и в радости, и в творчестве. Я думаю, будет уместно кратко упомянуть о жене и сыновьях.
А, да. Это каждая из них, это такая большая кладезь. Ну, очень коротко. Елена Ивановна, философ. Она всю свою жизнь посвятила созданию вместе с мыслителями Востока, с учителями Востока, созданию учения живой этики, или иначе ее еще называют Агни-йога. Юрий Николаевич, старший сын Рерихов. Просто гениальный.
Востоковед.
Востоковед, да. Он уже в 15 лет знал 8 европейских языков. В 22 уже 30 языков. Закончил 4 высших заведения. Гарвард, Оксфорд и...
Сорбонну?
Да, Сорбонну. Причем вместо 4-4.5 года он учился в каждом из них. 1.5-2 года. Святослав Николаевич Рерих не менее гениальный, чем Юрий Николаевич. Кроме того, что он художник, и ему перу принадлежат 4000 картин, он еще химик, зоолог.
Прежде чем перейти к разговору о вашем музее, я хотел бы напомнить, Николай Рерих был учеником Архипа Ивановича Куинджи.
Да.
И в его картинах такая же ясность линий и лаконизм, чистота цвета и музыкальность, великая простота выражения и правдимость. И прочесть хочу еще несколько отзывов о творчестве Рериха. Премьер-министр Индии Индира Ганди, лично знавшая Рериха, сказала: «Его картины поражают богатством и тонким ощущением цвета, и прежде всего замечательно передают таинственное величие природы Гималаев. Да и сам он своей внешностью и натурой, казалось, в какой-то степени проникся душой великих гор. Он не был многословен, однако от него исходила сдержанная мощь, которая словно бы заполняла собой все окружающее пространство». Поэт Николай Гумилев дал высокую оценку творчества Рериха. «Рерих — это высшая степень современного русского искусства. Манера его письма могучая, здоровая, такая простая с виду и такая утонченная по существу, меняется в зависимости от изображаемых событий, но всегда раскрывает лепестки одной и той же души, мечтательной и страстной». Своим творчеством Рерих открыл непочатые области духа, которые суждено разрабатывать нашему поколению.
Ну,
а теперь о вашем музее. Он не государственный музей. Его основали лично вы, на свои личные средства. А как... Я вот мы... Все, что мы говорили о Рерихе, да, это великий человек, но великих людей много. Как вам пришла идея создать именно музей Рериха?
Раньше меня спрашивали, а почему именно музей Рериха, а не Пушкина там или не Льва Толстого? И я даже не знала, что ответить. Тут недавно до меня дошло, почему я это сделала. Вернее, не я. Я бы это не смогла. Одни бы деньги ничего не сделали, согласитесь? У нас 9 человек, которые горят одной идеей. Как можно большему количеству людей рассказать о Рерихе и даже рассказать и как бы открыть возможность людям как можно больше узнать о нем. Потому что человек, когда начинает погружаться в эту личность, он оттуда уже не выходит. Все очень просто. Вселенная Рериха, она всеобъятна. Она в нее... Помогите мне, как сказать? Она всеобъятна. Она включает в себя. Если ты художник, художник найдет для себя свое. Если ты ученый, ученый найдет свое. Если ты поэт, поэт найдет для себя свое. Если ты представитель какого-либо учения религиозного, к примеру, и он найдет это свое. То есть это настолько мощная, большая, широкая глыба, вселенная, мне нравится говорить. И если ты в нее попадаешь, то ты из нее уже не выходишь.
Ваша вселенная, вашего музея состоит из 5 залов. Что мы можем увидеть в каждом из залов?
Первый небольшой зал. Это фотография семьи Рерихов. Далее мы проводим наших гостей в зал экспедиции центральноазиатской. Выходим из нее, попадаем в зал знамени мира и пакта Рериха. Далее большой зал. Там у нас представлено наибольшее количество репродукций. Это серия «Знамена Востока», это славянская серия, это триптих, о котором вы говорили выше. Сергий Радонежский, Мадонна Орифлама, Франциск Ассизский. И, наконец, зал творчества Святослава Николаевича Рериха. А с прошлого года мы открыли еще один маленький зал. Мы приглашаем туда...
Выставочный,
да. Мы приглашаем туда наших художников и выставляем их картины.
Когда я к вам приходил, там была выставка Дарьи Клименко.
Да.
Такой талантливой маринистки.
Она не только маринистка, но просто ей нравится пока сейчас. Она сейчас еще пока себя ищет, она очень молодая. Но, видно, очень талантливая, потому что те художники, которые видели ее картины, они прям оценили.
А вот у вас около десятка или даже больше необыкновенных скульптур, которые вот пропитаны очень сильным духом.
Высокой, это духовной энергией.
Энергия, да. Это наш скульптор?
Это скульптор из Украины, это Алексей Леонов. Мы с ним лично не знакомы, но часто говорим по телефону. И он мне иногда рассказывает о рождении его работ. Это, конечно, чудо. Вот это те самые энергии, о которых я вам говорила, что эти работы, когда выходят из рук мастера, они становятся магнитами, магнитами света.
Я давно интересуюсь камнями, ну и, в общем, так более-менее разбираюсь в камнях. Но то, что я увидел в вашей коллекции, это меня просто поразило и восхитило. Откуда у вас такая красота?
Мы собираем эту коллекцию, и, опять же, тоже не случайно, тоже Рерих. Потому что каждый минерал – это своего рода магнит, очищающий, дающий силу, дающий энергию. И в конце концов это просто красиво. Вы бы видели глаза детей, когда они смотрят на эти камни. Одно хочу сказать. Люди к нам приходят одни, а уходят совсем другие.
И вот я хотел
что-то
спросить.
Что-то в них происходит.
Хотел спросить еще об одном камне. Его зовут Чинтамани. И он даже упомянут на плакате, который висит на заборе музея. Что это за чудесный камень Чинтамани?
Есть такая легенда, что на Землю упал камень из космоса. Камень искрится, светится и дает силу и энергию обладателю этим камнем. Но, как сам говорил Николай Константинович, люди не слагают легенд о чем-то незначительном. И что в каждой легенде больше правды, чем в какой-либо истории, которая может быть написана.
Есть версии, что на самом деле Чинтамани представлял собой молдавит. Это зеленоватое стеклообразное вещество, возникающее в месте падения метеорита. Но согласно эзотерикам, как вы сказали, молдавит обладает способностями усиливать психическую и целительную энергию. И вот эту целительную энергию вы привлекаете, собираете не только камнями, но и людьми, которые к вам приходят, и не просто приходят, а устраивают такие встречи, музыкальные, поэтические, театральные. И я посмотрел ваш Инстаграм и увидел, что это люди талантливые, но как бы не очень хорошо известные. Вы можете назвать вот несколько ваших, так сказать, героев ваших вечеров и встреч?
На самом деле мы много устраиваем мероприятий. Это и поэтические вечера, и музыкальные вечера. Приглашаемые, вот мы любим квартет. Девочек приглашаем, тоже играют на инструментах. Ольга Чуйкова, поэт. Сейчас она начала петь романсы. Какие она исполняет романсы. Кстати, в эту субботу тоже она будет.
Осталось сказать адрес, где вы находитесь, и время посещения.
Адрес. Янусалиева, 41. Это бывшая Карла Маркса. Время посещения. С ноября месяца мы работаем с 11 до 18.00. Найти нас несложно. Приходите, пожалуйста.
Елена Фаизовна, спасибо за ваш рассказ, экскурсии по музею и подвижничество. Дальнейшего развития музею и благодарных посетителей вам.
Ох, спасибо вам за приглашение. Мне было очень приятно.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были директор музея Николая Рериха Ильина Куликова и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Городская среда. Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».